Гнездо преступников под небесами. Глава первая. Синий зонтик. В пасмурный осенний день 1800 какого-то года по Бродвею, главной улице Нью-Йорка, шло двое мужчин, из которых один был до того смешон, что прохожие останавливались и с улыбкой глядели ему вслед. Невысокого роста толстяк лет 50 был одет в светлый клетчатый костюм и красный, вышитый желтыми цветами, жилет с толстой золотой цепочкой. На коротких ногах, упрятанных в сапоги с громадными коленищами, звенели шпоры, а на голове красовалась мягкая широкополая шляпа. Лицо толстяка, круглое, бритое, красное, говорило, что этот человек не знал нужды. В правой руке, унизанной дорогими перстнями, он нес невероятной величины зонтик, крытый синей шерстяной материей, с необыкновенной ручкой, напоминавшей толстый конец дубины. Владелец этого своеобразного зонтика, по-видимому, не замечал, что его синее чудовище привлекало насмешливые взгляды прохожих и что порою слышались довольно насмешливые замечания. Наружность другого мужчины не бросалась в глаза. Головой выше своего товарища, худощавый, с бледным лицом, окаймлявшимся черной бородой, он был одет в простой темный костюм, а в руке держал солидную трость. Он и не думал потешаться над своим спутником, привыкнув к эксцентричностям приятеля, которого ценил и уважал. Когда они дошли до Цедар-стрит, толстяк вдруг остановился. «Стой, Джой Риджес!» — воскликнул он. «Вот мы и пришли. А чтобы попасть на Западную улицу, придется свернуть, вероятно, на запад». «Правильно, Джон Сеймур», — ответил худощавый. «На углу Цедар-стрит и Западной улицы находится тот небоскреб, в 24-й этаж которого ты намерен подняться». Они завернули за Цедар-стрит и вскоре дошли до цели. Там возвышалось так называемое «строение Западной улицы», одно из удивительнейших зданий, которых теперь в Нью-Йорке много, и которые народ прозвал «небоскребами». Они строятся таким образом. Сначала возводится остов из стальных и железных балок высотой в несколько сот футов, а затем заделывается и облицовывается мрамором, гранитом, камнем или кирпичом. В этих небоскребах нет жилых квартир. Они сверху донизу заняты многочисленными конторами, в которые попадают при посредстве подъемных машин. «Я подожду тебя внизу, Джон», — сказал Джой Риджерс, когда они остановились у подъезда.
«Хорошо. Да пойдем-ка вон в тот ресторанчик напротив. Я предварительно тоже хочу хватить рюмочку и после зайду за тобой сюда же. А если дело состоится, то мы уж как следует спрыснем его».
Джон Сеймур взял приятеля под руку и потащил на другую сторону улицы в ресторан. У буфета они выпили по рюмке, а затем сели у одного из столиков. Сеймур пошарил у себя в боковом кармане, достал номер вечерней почты и ткнул пальцем в отчеркнутое синим карандашом объявление, гласившее: «Продаются две красиво расположенные фермы в окрестностях Гундингтона, штат Пенсильвания. Цена умеренная, условия выгодны. Подробности у уполномоченного агента Иосифа Гартона. Строение Западной улицы, 24-й этаж, комната номер 224 в Нью-Йорке». Джон Сеймур, прочитав объявление, записал номер конторы агента Иосифа Гартона, затем сложил газету и сказал: «Видишь ли, дорогой Джои, я ужасно рад, что снова сделаюсь фермером. Оно, конечно, весьма приятно иметь вдоволь денег, ничего не делать и жить беззаботно, но работать все-таки следует. Когда бездельничаешь целыми днями, является дурное настроение, недовольство и... Видишь, я уже начал брюзжать. Когда же у меня будет ферма, я снова оживу, и ко мне вернется прежняя веселость и жизнерадостность». Положив газету в карман, он поднялся с места, заботливо взял свой зонтик и сказал: «Думаю, что через полчаса я вернусь». «Буду ждать тебя», — ответил Риджерс и взял какой-то журнал. Он посмотрел Джону Сеймуру. Он посмотрел Джону Сеймуру вслед, пока тот не скрылся в подъезде громадного здания, а затем погрузился в чтение. Так незаметно прошел целый час. Риджерс взглянул на часы.
Черт возьми, прошел час с лишним, а Джон все еще не появляется. Длинные же они там ведут переговоры. Он потребовал еще кружку пива и, не отрывая глаз, смотрел на подъезд небоскреба, у которого непрерывно толпился народ. Его приятель Сеймур должен был выйти оттуда с минуты на минуту. Но минуты проходили, а Сеймур не появлялся. Наконец Джой Риджерс расплатился, вышел из ресторана и стал ходить взад-вперед у подъезда, тщетно ожидая возвращения приятеля. Он снова взглянул на часы. Прошло уже 3 часа с тех пор, как тот вошел в строение Западной улицы. «Уж не случилось ли с ним чего-нибудь?» — подумал Риджерс. С целью выяснить это он вошел в подъезд и по одной из многочисленных подъемных машин поднялся в 24-й этаж, помня номер комнаты, куда отправился Джон Сеймур. Пройдя по длинным коридорам, он, наконец, нашел комнату номер 224, на двери которой была прибита маленькая медная дощечка с надписью «Иосиф Гартон, агент». Джой постучался и открыл дверь. Он очутился в светлой комнате. Справа за письменным столом сидел стройный, хорошо одетый мужчина с темными усами. Слева стояла конторка, за которой занимался бледный молодой человек с бритым лицом. Рядом с письменным столом стояло кресло с широкой спинкой, предназначавшееся для посетителей. При входе Джоя стройный мужчина в усах поднялся ему навстречу и вежливо спросил: «С кем имею честь говорить? Чем могу служить?» При этом он отвесил низкий поклон. «Вы мистер Гартон?» — спросил Джой Риджерс. «Да, это я». «Видите ли, я пришел, чтобы справиться, не здесь ли мой приятель мистер Джон Сеймур?»
«Мистер Сеймур?» — как бы припоминая, спросил Гартон.
«Вы должны помнить его», — сказал Джоя. «Он заходил несколько часов назад, чтобы переговорить с вами относительно приобретения фермы в Пенсильвании, о которой помещено объявление в вечерней почте». Тут обернулся конторщик.
«Вероятно, вы говорите о господине в клетчатом костюме?» — спросил он.
«Вот-вот, и именно о нем я и говорю».
«А теперь я припоминаю. Извините, но за эти последние часы у меня перебывало столько посетителей, что я не могу сразу припомнить каждого в отдельности». «Верно, верно, это был мистер Джон Сеймур. Вы ищете его?»
«Конечно, он до сих пор не вышел из этого здания, а ведь я его ожидаю уже 3 часа».
«Быть не может. Этот господин пробыл у меня не более получаса, дело не состоялось, и он сейчас же ушел. Он говорил, что у него есть еще другие дела в Нью-Йорке».
Вдруг взгляд Джоя упал в угол между письменным столом и окном. Там стоял большой синий зонтик. Риджерс тотчас же громко и уверенно воскликнул: «Я вам не верю! Мистер Сеймур здесь! Вы только не хотите признаться в этом!»
«Послушайте!» — вскричал Гартон. «По какой причине я стану обманывать вас?»
«Я вижу вон тот зонтик! Джон Сеймур хранит его, как старое семейное достояние, и никогда не оставил бы его здесь. Если он куда-нибудь уходит, то прежде всего вспоминает о зонтике, и за долгие годы моего знакомства с ним не бывало, чтобы он хоть раз забыл свой зонтик. Скажите же мне, наконец, где мой приятель?»
«Я уже говорил вам, что он ушел».
«Я не верю вам».
«И не нужно. Какое мне дело до вашего Джона Сеймура? Неужели вы думаете, что этот смешной толстяк настолько мне нравится, что я захочу завладеть им?»
Но Джой Риджерс не поддавался.
«Но зонтик!» — твердил он. «Зонтик! Джон никогда не забывает своего зонтика! Скорее провалится небо!»
Агент похлопал своего служащего по плечу.
«Что вы на это скажете, Билл Эверетт?»
«Что я могу сказать?» Осклабясь, ответил тот.
«Глупая история, больше ничего».
«Вот именно. Но позвольте, мистер, если вы уверены, что ваш приятель так высоко ценит этот зонтик, он, наверное, вернется за ним. Может быть, вы пока присядете?»
Иосиф Гартон указал рукой на кресло с высокой спинкой, стоявшее рядом с письменным столом. Джой сильно волновался, и им почему-то овладело непонятное недоверие к агенту и его служащему.
«Нет», — резко произнес он, — «я уйду. С моим приятелем случилось какое-нибудь несчастье.
Может быть, полиции удастся выяснить это дело».
«Вы никак угрожаете мне?» — воскликнул Гартон и со свирепым видом подошел к Джое, яростно сверкнув глазами.
«Зачем мне грозить вам?» — воскликнул Риджерс. «У меня нет для этого основания. Дайте мне зонтик».
«Нет, зонтика я вам не дам. Если хотите, ждите здесь вашего приятеля».
И Гартон схватил Риджерса за пиджак, пытаясь усадить в кресло. Но Джой вырвался и пошел к двери.
«Подождите!»
— в один голос вскрикнули ему вслед Гартон и Эверетт, но Джоя уже успел открыть дверь и выйти.
«За ним!»
— прошипел агент. Эверетт моментально схватил шляпу и побежал за Риджерсом, который в это время входил в подъемную машину, чтобы спуститься. Джоя и не подозревал, что Эверетт незаметно стал следить за ним.